Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Мы продолжаем знакомить вас с записью десятилетней давности передачи о плане Маршалла, 60-летие со дня провозглашения которого мир отмечает в нынешнем июне. Для тех слушателей, кто только что присоединился к нам, коротко поясню, о чем речь. Итак, 60 лет назад, 5 июня 1947 года, в гулкой аудитории Гарвардского университета перед его выпускниками выступил недавно утвержденный на посту госсекретаря Соединенных Штатов Джордж Маршалл. В своем 14-минутном выступлении он изложил гигантский, небывалый по тем временам проект – план помощи послевоенной Европе.
Я убежден, что такого рода помощь не следует предоставлять по кусочкам, лишь при возникновении кризисных ситуаций. Помощь, которую наше правительство намерено оказать в будущем, должна быть лечащим лекарством, а не болеутоляющей пилюлей. Соединенные Штаты намерены тесно сотрудничать с любым правительством, готовым способствовать делу оздоровления экономики.
Так говорил Джордж Маршалл, госсекретарь США в июне 47-го в Гарварде. Уже после того, как в июне 97-го я сделал цикл передач, посвященных 50-летию плана Маршалла, я продолжал интересоваться этой темой, читать о ней. И вскоре был потрясен, наткнувшись в одной из биографий президента Трумэна на следующий пассаж.
Когда Маршалл выступал со своей речью в Гарварде, никакого плана еще не было. Была только идея необходимости срочной финансовой помощи странам Европы. Европейские лидеры с самого начала горячо ее поддержали. «Я хватаю это предложение обеими руками», заявил, к примеру, британский министр иностранных дел Эрнест Бевин еще до получения текста речи Маршалла. 11 июня, выступая в парламенте Канады, Трумэн уже публично поддержал еще не существующий план Маршалла и отдал распоряжение начать его конкретную разработку.
Трумэн, конечно же, сыграл в этом рискованном начинании весьма важную роль. Риск, помимо прочего, состоял в том, что помощь предлагалась всем европейским странам, в том числе и Советскому Союзу. Если бы СССР принял ее, шансы на принятие плана Конгрессом устремлялись к нулю. А главное, как говорили мне в 97-м некоторые эксперты, реализация плана оказалась бы непосильной для самих США. Но отнюдь не все тогда, весной 47-го, в отличие от Трумэна, понимали, Сталин, несмотря на все соблазны, не рискнет присоединиться к плану Маршалла. Итак, 10 лет назад мы записали обо всем этом несколько программ. Вот запись одной из них.
Оказавшись благодаря колоссальному технологическому прогрессу впереди планеты всей, оказавшись после войны куда более всех остальных экономически состоятельны, американцы и в культурном отношении стали лидером Старого Света. По всей Европе, от Пиренеев до Урала, ездили американские грузовики и звучал американский джаз. Шли американские кинофильмы и потреблялись американские продукты питания и медикаменты. Американское стало определяющим стандартом качества в самых разных сферах европейской жизни. Даже в СССР, где уже разгоралась борьба с западным культурным влиянием, первую советскую атомную бомбу, квинтэссенцию, коммунистические достижения в области науки, техники, шпионажа и политики, Сталин распорядился делать безо всякой отсебятины, точно по сворованным у американцев секретам. И вот, помимо прочего, План Маршалла явился политическим выражением понимания этой исключительной лидирующей роли Соединенных Штатов в мире и той миссии, которую это положение в мире налагало на США. На наш вопрос, что означает для него сегодня слова «план Маршалла», отвечает известный французский философ Андре Глюксман.
Для меня эти слова означают то же самое, что для любого другого историка, а именно тот факт, что Соединенные Штаты заняли после Второй мировой войны позицию, диаметрально противоположную той, которая была занята ими после Первой мировой. Если по окончании Первой мировой войны Соединенные Штаты в каком-то смысле убрались во свояси и самоизолировались, то после окончания Второй войны GIs, американские солдаты, хоть и разъехались по домам, но Америка, тем не менее, разработала план массированной помощи странам Западной Европы. Эта помощь сделала возможной не только восстановление экономики европейских стран, но помогла и самим Соединенным Штатам провести конверсию своей военной промышленности, переведя ее на гражданские рельсы. Так что план Маршалла пошел на пользу всем и привел к тому, что эпилог Второй мировой войны был, вне всякого сомнения, более счастливым, чем эпилог Первой.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете первую из серии передач, посвященной плану Маршалла «Июньская весна Европы». Передача была записана в 1997 году. У микрофона в Праге Владимир Тольц.
Когда я попросил рассказать об авторе плана Маршалла свою нью-йоркскую коллегу Марину Ефимову, она совершенно неожиданно для меня пустилась вдруг в личные воспоминания.
В послевоенные годы у советской пропаганды было много любимых злодеев. Черчилль, Трумэн, Тита и план Маршалла. Помню, что когда кто-то из взрослых назвал Маршалла Джорджем, я спросила, а фамилия-то какая?
Нет, но все же, Марина, кто же был этот военный человек, генерал-маршал, давший имя одной из наиболее значительных и успешных мирных инициатив Соединенных Штатов. Что пишут о нем его биографы и американские историки?
Джордж Маршалл сам очень гордился своим родом. Не знатностью, а тем, что он берет начало от первых поселенцев Вирджинии, штата, подарившего Америке Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона. В Джорджии жило аристократическое чувство гражданской ответственности и ощущение важности семейных традиций. Будучи не очень крепким и очень чувствительным юношей, он прошел огни, воды и медные трубы Вирджинской военной школы начала века, включая пытку для новичков, когда он оказался на волосок от смерти. Военная школа изменила Джорджа до неузнаваемости. Она закалила его и научила, кроме военного ремесла, аскетизму и умению в любых обстоятельствах сохранять присутствие духа и не показывать своих чувств. Но тот, кто принимал эту маску за бесчувственность, сильно ошибался. Сразу после окончания института Джордж женился на девушке, больной неизлечимой болезнью сердца, Элизабет Колс, хотя знал, что она может умереть в любой момент. Первая мировая война, на которую Джордж Маршалл попал в чине капитана, была для него профессиональным шоком. Будучи штабным офицером связи, он был поражен неподготовленностью американской армии и несогласованностью действий союзников. В одном из донесений он описывает, как в январе 1918 года французское командование трижды заставляло американцев рыть и укреплять сеть глубоких траншей. Но как только они заканчивали эту адскую работу, начальство меняло диспозицию, и все начиналось сначала. Из-за одной неразберихи американцы теряли сотни солдат убитыми и ранеными, даже не участвуя в сражении. Но и первый профессиональный триумф ждал маршала там же, во Франции. Чистый случай, болезнь старшего офицера, дал ему возможность составить план битвы при Сент-Мишеле. И этот план, с легкими изменениями, был принят американским главнокомандующим Першингом. После еще нескольких блистательно спланированных операций, уже в самом конце войны, Першинг рекомендовал маршала на пост начштаба армейского корпуса с присуждением ему звания бригадного генерала. Но наверху это показалось слишком большим и неожиданным повышением, война уже практически кончилась, и Сенат отказал. Для маршала началось, как пишет один из его биографов, время почтительной безвестности. В течение 20 лет его переводили из одного дальнего гарнизона в другой. За это время умерла его жена, и несколько лет он жил как монах, пока не встретил в Огайо Катарину Браун, вдову с тремя детьми, которая стала его второй женой. Год за годом маршал тренировал кадетов, проводил учения, словом, занимал посты, где не был нужен его талант. Талант военного организатора мирового масштаба. Но это был гордый талант. Он хотел, чтобы люди сами его заметили. Все это время два человека, бывшие командиры маршала, генералы Першинг и Хагут, регулярно ходатайствовали перед высшим командованием о присвоении ему генеральского чина. И каждый раз получали ответ: «Слишком молод». Последний такой ответ пришел, когда маршалу было 55 лет. Только через год он был удостоен, наконец, звания бригадного генерала, переведен в Вашингтон и представлен Рузвельту, который знал, что ему скоро понадобятся хорошие командиры. Шел 1936 год. Как мощный Боинг, который долго катил по боковым дорожкам аэропорта, Джордж Маршалл вышел, наконец, на взлетную полосу. Портрет Джорджа Маршалла довольно трудно нарисовать, исходя из его собственных высказываний или писаний, потому что писал он в основном рапорты, а выступления его были удручающе конкретны, полны цифр и касались главным образом положения на фронтах тех трех войн, двух мировых и корейской, участником которых он был. Собственно, знаменитой стала только одна его речь перед выпускниками Гарварда в 1947 году, на которой он впервые обнародовал свой план восстановления Европы. Однако девизом ко всей деятельности и даже жизни Джорджа Маршалла могло бы стать выступление перед офицерами военной школы в Алабаме в 1938 году. «Помните, — сказал маршал, — что на изготовление и доставку почти любого предмета, составляющего материальную часть действующей армии, уходит год. Другими словами, все, что наши сыновья будут использовать для защиты себя, нас и страны на поле боя, должно быть изготовлено в мирное время. У пехотинцев в бою нет физической привязки, ни корабля, ни орудия, ни дзота, ничего, кроме нескольких своих ребят в редкой цепочке. Очень молодой человек, тяжело нагруженный, измотанный долгим маршем, ослабевший от недосыпа и постоянного напряжения, он практически одинок под огнем всей мощи вражеского оружия. Один... Сам по себе он мало что может, но с помощью всей остальной армии он может выиграть войну. Маршал считал, что побеждать на энтузиазме – дело солдата, а дело армии – создать ему такие условия и такую подготовку, чтобы он мог победить и без энтузиазма. Правда, многих военных удивил неожиданный стиль этого выступления маршала – поэтический гимн одинокому пехотинцу, пропетый самым бесстрастным человеком в армии, который считал слово «эмоции» плебейским. Джордж Маршалл и действительно был убежден, что офицер должен держаться подальше от страстей, в частности, от страстей идеологии и политики. Но, однако, именно его назначали на посты, чрезвычайно важные в политическом отношении. Возможно, потому что главным свойством его ума была поразительная способность видеть всю картину целиком и принимать максимально обдуманные решения в минимально короткий срок. Характерный для него эпизод военного времени описал репортер, присутствовавший на первой военной пресс-конференции маршала, назначенного на пост начальника Объединенных штабов. Маршал, пишет он, предложил первому журналисту начать. Тот задал вопрос. Маршал кивнул и перешел к следующему. И этот, недоумевая, задал свой вопрос. Так один за другим 30 американских и английских репортеров, переглядываясь и выразительно возводя глаза к небу, задали свои, поверьте, непростые вопросы. После этого маршал встал, подошел к карте и ответил на все эти вопросы, добавив кое-что важное от себя и представив такую точную и полную картину происходящего, какой мне никогда больше не доводилось слышать. В Америке говорят, что в армии есть два рода людей – те, кто выполняет приказы, и те, кто вечно ищет себе дело. Маршал относился ко вторым. Как в 1902 году 23-летним лейтенантом, заброшенным в глухой гарнизон на Филиппинах, он составил блестящий план защиты Манилы, так в 1945 году, будучи демобилизованным генералом, он обдумал план защиты Европы. Как известно, он обнародовал его на следующий день после того, как президент Трумэн назначил его на пост госсекретаря.
Конечно, над проектом, оглашенным маршалом 5 июня 1947 года в Гарварде, работал не один он.
Бывший сотрудник Госдепартамента США доктор Билл Мейнс говорит сегодня об этом следующее.
Я думаю, в первую очередь автором следует считать Джорджа Кеннона, но коллективным автором были сотрудники отдела политического планирования Государственного департамента, а этот отдел тогда возглавлял Джордж Кеннон.
Ну а сам Маршалл, какова была при этом роль самого госсекретаря США?
Маршалл играл исключительно важную роль. Он понимал значение этой инициативы, и несмотря на свое военное прошлое, Маршалл четко сознавал, что следующая битва за Европу разыграется на политическом и экономическом поле, а не на военном. Маршалл обладал огромным, можно сказать, уникальным авторитетом. Он был героем с большой буквы, перед ним преклонялись. Президент Трумэн считал его великим американцем. И тот факт, что Маршалл согласился возглавить реализацию этой инициативы, сыграл важнейшую роль в том, что американцы поддержали помощь Европе. Тогда, собственно, и было принято решение не называть этот план планом Трумэна из опасения, что план, названный именем Трумэна, не будет поддержан. Трумэн, безусловно, сделал очень много. Он помог организовать политическую кампанию в поддержку этого плана, а это было непросто. Не так легко было убедить Конгресс взять на себя такие обязательства. Ведь в рамках плана Маршалла Соединенные Штаты поставили Европе современное оборудование на десятки миллиардов долларов, что составляло тогда около 3% валового национального продукта США. Это была колоссальная помощь со стороны Америки. К сожалению, сегодня осуществить такую инициативу уже невозможно.
Беседовавшая в Вашингтоне с доктором Мейнсом моя коллега Лариса Селницкая спросила своего собеседника, ранее являвшегося не только сотрудником Госдепартамента США, но и Конгресса Соединенных Штатов, как в 1947-м отнеслись к проекту, изложенному Маршаллом, американские конгрессмены.
Конгресс сыграл ключевую роль, поскольку он должен был утвердить связанные с этим планом расходы и найти соответствующие средства в бюджете. Одной из важнейших характеристик плана Маршалла, как мне кажется, было предложение всем странам участвовать в нем при выполнении этими странами условий, связанных с получением помощи. Участвовать в плане могли и государства с коммунистическими правительствами. И то, что Конгресс утвердил этот план, явление из ряда вон выходящее. А способствовал такому решению не только политический талант Маршалла, но и его престиж.
Ну а как тогда, в 1947-м, реагировали на это решение помочь Европе рядовые американцы?
Вначале без особого энтузиазма. Ведь никого не приводит в восторг идея отдать свои деньги другому, помочь другому. Какой бы богатой ни была страна, в ней все равно есть люди, нуждающиеся в помощи. Но очень скоро выяснилось, что эта инициатива Соединенных Штатов оказалась чрезвычайно успешной. И тогда американцы стали гордиться планом Маршалла.
Что ж, американцы имели все основания гордиться. Но это было потом. А пока, 5 июня 1947-го, они, как и европейцы, с интересом и вниманием слушали предложение госсекретаря.
Уже сейчас, до того, как Соединенные Штаты предпримут необходимые меры для облегчения положения европейцев, совершенно очевидно, что условием американской помощи должно быть соглашение между европейскими государствами и четкое определение обязанностей самих этих стран. Было бы неуместным и неэффективным со стороны американского правительства в одностороннем порядке осуществлять программу, цель которой – поставить на ноги экономику Европы. Инициатива, по-моему, должна исходить от Европы самой, а роль Америки должна заключаться в дружественной помощи при разработке такой программы и в последующей поддержке этой программы в масштабах, приемлемых для Соединенных Штатов. Программа таким образом должна быть совместной, и присоединиться к ней должны, если не все европейские государства, то, по крайней мере, несколько из них. Для того, чтобы американская помощь привела к успеху, американцы должны осознать серьезность возникшей в Европе проблемы и масштабы, необходимых для ее решения средств. Они должны отбросить в сторону политические страсти и предрассудки. И только если американский народ проявит готовность нести ответственность, возложенную на нашу страну историей, нам удастся преодолеть все трудности, о которых я говорил в своем выступлении. Thank you.
первые официальные отклики на предложение Джорджа Маршалла пришли очень быстро. Великобритания и Франция поддержали инициативу Соединенных Штатов и предложили на предстоящем вскоре в Париже совещании министров иностранных дел создать в Европе руководящий комитет, который занялся бы выяснением ресурсов и нужд европейских стран и определил бы развитие важнейших отраслей промышленности там.
Но в ночь с 5 на 6 июня 1947-го американские предложения обдумывались не только в Лондоне и Париже, но и в не по-июньски холодной Москве.
Далеко, далеко, где кочуют туманы, где от легкого ветра колышется рожь. В низком домике ты у степного кургана одиноко и тихо, как прежде живешь. Отдалекого друга день и ночь непрестанно дорогой и желанной, и все весточки ждет.
Надо сказать, было о чем призадуматься над предложениями Джорджа Маршалла генералиссимусу, а не маршалу, как по старинке именовал его Черчилль, Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Соблазн принять протянутую сквозь железный занавес руку помощи был. Был и опыт. Ленд-лиз в годы войны оказался вещью весьма полезной. Сам товарищ Сталин по своим личным вкусом и пристрастием был человеком патриотичным. Пищу и выпивку, к примеру, употреблял только отечественную, проверенную в спецлаборатории на предмет наличия и отсутствия в ней вражеской диверсии. И, конечно, никакого там ленд-лизовского яичного порошка. Но как марксист, объективную пользу его ценил. Как и всего ленд-лиза, танков и самолетов, автомобилей и медикаментов, хотя сам не пользовался ими. Особенно ценил он западную технику. Даже ту, которая, как видно из примера с атомной бомбой, по ленд-лизу не поступала. Пришлось секреты ее добывать иными путями. Но, несмотря на все достоинства, предлагаемой маршалом помощи, была в его плане и большая заковыка. Предлагая американскую помощь всей Европе, маршал вызывающе игнорировал новый реальный политический порядок, который сложился на европейском континенте, да и в мире после войны. Порядок, которым Сталин не без основания гордился, хотя как стратег понимал, что тут многое можно еще и улучшить.
В общем, было о чем подумать.
Далеко, далеко, за лесами седыми, я твой сон и покой каждый час берегу, чтоб звериной тропой край навеки родимый не пройти никогда никакому врагу. А тебе, моя зорька, на далекой заставе, в нашей жизни тревожной, я забыть не могу. А тебе, я забыть не могу.
60-летие плана Маршалла. первая передача из записанного в 1997 году цикла. В ней вы услышали голоса и суждения Анре Глюксмана, Вольфганга Кригера, Волтера Лакера и Билла Мейнса. В передаче была использована фонограмма речи Джорджа Маршалла, сделанная 5 июня 1947 года в Гарварде, а также горячие мелодии времен Холодной войны, музыкальные сочинения американских и советских композиторов, звучавшие в Европе во времена плана Маршалла. В 1997 году над передачей работали в Мюнхене Инна Светлова, в Вашингтоне Лариса Селницкая, в Нью-Йорке Марина Ефимова, в Париже Семен Мирский. Продюсером в Праге был Аркадий Пильдес. Продюсер воспроизведения в 2007 году Андрей Амочкин. Вел передачу ее автор и составитель Владимир Турц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народах. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же молодежь.